не отвечал, я сейчас отвечу, займу минут 5 вопросов. Первый вопрос. Что такое Урим и что такое Тумим? Левитам 8.8. Урим и Тумим. Ну, я прочитаю, что я знаю об этом и что я справочники посмотрел. В общем, Урим и Тумим буквально переводится как свет и совершенство. Эти два древнееврейских слова начинаются первой и последней буквами с алфавита еврейского. Ну, альфа, можно сравнить с альфа и омегой в греческом. Очевидно, что Урим и Тумим символизировали право первосвященника на получение откровения от Бога. То есть Урим и Тумим – это символы того, что священник, первосвященник имеет право откровения от Бога. Места Священного Писания здесь числа 27-21, Второзаконие 33-8 и так далее. Не переводится, а символизирует. А, переводится как свет и совершенство. Урим и Тумим – свет и совершенство. Это знаки того, что первосвященник имеет право получать от Бога откровения. Теперь вопрос, как получать от Бога откровения? Есть предположение, что Урим и Тумим – это два камня. Через Урим священник получал положительный ответ от Бога, а через Тумим – отрицательный ответ от Бога. Ну, когда какие-то вопросы решались. То есть, каким-то образом, ну, жеребьевка была, и если Тумим доставался, это отрицательный ответ, если Урим доставался, то положительный ответ. Интересное место в этом плане, запишите, может быть, интересно будет. Царств, 1 Царств, 28 глава, 6-7 стихи. 1 Царств, 28 глава, 6-7 стихи. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Не написано, что не отвечал ему ни через Урим и через Тумим. Вот, через Урим только. То есть Саул хотел получить от Бога только положительный ответ. А Бог ему не отвечал через Урим. Понятно мысль, да? Он обращался к Уриму и Тумиму, а Бог не давал ему Урим. То есть не давал ему положительного ответа. Это 1 Царств 28, 6, 7. А? Ну, это такое, я вообще-то это... Ну, это, конечно, предположение, но это в очень большой доле вероятности предположение. То есть, скорее всего, так и было. Но то, что в любом случае Урим и Тумим используют для получения откровения от Бога, это точно. Это точно. А вот каким образом использовалось, уже предположение. Но Урим, скорее всего, именно так использовался. Да. Во многих причем. А? Да. Что такое тук? Ну, вопрос. Что такое тук? Левитам 8.25. Жир. Тук – это внутренний жир. Очень просто. Вопрос, братья, простите, но просто, видать, эта записка попала давно, была написана по какой-то теме, но я сейчас вспоминаю, ничего не помню. Вопрос. Брат Денис, а вы ту бабушку пригласили в следующий раз? Какую бабушку? Я не помню. Но если у меня есть возможность, я бабушек всегда приглашаю, поэтому, наверное, пригласил.
Я на то, что на библиотеке вам помогала.
А, понял. Нет, не пригласил. Она потому что ушла и больше не приходила. То есть мы ее пригласили, дали все за свидетельство, но больше мы ее не видели. А вообще, если есть возможность приглашать бабушек, я их всегда приглашаю. Так, позволительно нам перенимать методику благовестия, то есть техническая сторона. Ну, видимо, имеется в виду, например, другие учения, там, свидетели Иеговы и так далее, и так далее. Ну, конечно, друзья, есть определенные плюсы в методике благовестия других учений. Ну, какие, например, я плюсы отметил, допустим, в методике благовестия свидетелей Иеговы? Я могу сказать честно и откровенно, и мы все можем признать, мы, никто из нас, столько времени на благовестие не употребляем, сколько употребляют свидетели Иеговы, да? Вот Николай Степанович рассказал пример. В одной местности появилась одна свидетельница Иеговы, одна, а через несколько, по-моему, через год или через два, там было 400 членов свидетелей Иеговы. Ну, конечно, это здесь в нашем служении и в сатана препятствует, и враг не хочет, и много чего есть. Но, тем не менее, можно сказать, что вот эта настойчивость или вот эта целеустремленность – это положительный момент. Да.
Ну, почему нет такой, если у нас в городе один свидетель пришел к бабушке под окно, она у него борща вылила, а он пошел к каким-то капустам, морковке, принес и говорит, бабушка, вы продукты на меня используете, возьмите.
Ну, то есть, да, это хороший пример. То есть есть определенные положительные качества. Например, что положительно в адвентистах седьмого дня? Они очень хорошо знают Священное Писание. Когда с ними общаешься, видно, что они цитируют просто главы наизусть. Ну, тоже можно для себя взять пример, да? То есть мы не берем все, но чему-то мы можем поучиться. Извлечь драгоценное из ничтожного. Вот. Чем отличаются фарисеи от саддукеев? Ну, я сначала коротко скажу, а потом подробнее. Саддукеи, учение саддукеев в основном совпадало с учением фарисеев, в основном. Отличалось только непризнанием воскресения и ангелов. То есть саддукеи не признавали воскресение и не признавали ангелов. Фарисеи считали их еретиками. Хотя оба учения строили свое учение, фарисеи и саддукеи, на основании закона Моисея. Теперь выдержка из справочника. Фарисеи, иудейская религиозная и политическая партия, единственная из еврейских партий и групп, сохранившаяся и после падения Иерусалима. Именно поэтому в основе современного иудаизма лежат преимущественно фарисейские традиции. Слово «фарисей» означает «обособленные» и подразумевает группу людей, на которых, в отличие от саддукеев, не оказали заметного влияния чужеродные эллинистические и рационалистические идеи. Фарисеи строго следили за соблюдением закона. Партия фарисеев сформировалась незадолго до эпохи Маккавеев. Вначале Маккавеи входили в эту партию и опирались на нее, но позднее покинули ее. Во времена Иисуса Христа политические вожди еврейского народа, большая часть высокопоставленного священства и синедриона принадлежали к настроенным саддукеям, но духовными вождями народа оставались фарисеи. Не будучи в большинстве своим священниками, они были тем не менее благочестивы и правоверны людьми, всей душой стремившимся исполнять закон. Иисус Христос не находил в их учении ничего предосудительного, но в то же время предостерегал от слепого им подражания, поскольку фарисеи полагались на собственную праведность, а не на Господа. Фарисеи ограничивали себя внешним исполнением закона, стараясь в то же время укрепить закон новыми правилами и предписаниями, регулирующими его исполнение. На этом основании они все более и более удалялись от Божьей воли. Следствием это было неосознанное, а потому опасное лицемерие. Ну и так далее. Саддукеи. Иудейская религиозная партия, возникновение которой, вероятно, относится к персидским эллинистическим временам. Свое название она получила по имени некого Саддока. Он, очевидно, был первосвященником во времена Давида и Соломона. С этого времени должность первосвященника передавалась в его роду по наследству. Саддукеи были весьма политизированы и находились под значительно сильным влиянием эллинов. Саддукеи являлись противниками фарисеев. Во времена Нового Завета их влияние на народ было незначительным, хотя они занимали посты официальные, но незначительно. Но саддукейские священники образовывали преданную первосвященнику фракцию в Синедрионе. Ну и так далее, и так далее. В общем, понятно, да? Более-менее. Саддукеи, да. То есть вообще официальные посты занимали саддукеи, а духовное влияние на народ оказывали фарисеи и книжники. Вопрос, субботники произошли от фарисеев или нет? Ответ – нет, не произошли от них. Свидетели Иеговы приводят место, Марка 13:22, и говорят, раз сын не знал, значит, он несовершен. Ну, то есть, чего-то он не знал, значит, он несовершен. Вот на том диске, на котором мы вам раздадим, там есть одна книга, автор Сезар Видаль Мансонарис. Она вообще есть в библиотеках церковных, но и на дисках этих тоже она есть. Автор Сезар Видаль Мансонарис. «Воспоминания свидетелей Иеговы». В этой книге описывается католический верующий, который обучался даже в католическом каком-то учреждении, и познакомился с свидетелями Иеговы, и перешел к ним, и много лет был у них. А потом от них вышел под влиянием того, что он стал исследовать Священное Писание и так далее. И вот в этой книге он достаточно хорошо, это вообще хорошая книга для изучения апологетики, то есть там представлены диалоги между свидетелями Иеговы и верующими протестантского направления, да, вот, и с католиками. Вот такие вот интересные диалоги, возражения и так далее, и так далее. И вот я взял цитату, сейчас прочитаю, и, в общем-то, я с ней согласен насчет вот этого места, что свидетель Иеговы приводит, что сын не знал, значит, несовершен. Свидетель Иеговы говорит, в Евангелии от Иоанна говорится, что сын менее отца. Отвечает этот человек, как человек, естественно, он менее отца. Библейское учение о Троице утверждает, что Христос – это Бог и человек. Как Бог он равен отцу, а как человек менее отца. Свидетель Иеговы, да, но сыну неизвестны вещи, которые знает отец. Ответ. Только как человек, но как Бог, он знает все. И апостолы это признают. И идет список мест Священного Писания, где написано, что ты знаешь все. Ты знаешь все. Это говорят про Иисуса Христа. То есть в этом отрывке, почему я его привел, потому что вот этот аргумент, он был весомый для человека, который был свидетелем Иеговы. И под влиянием этого аргумента он оттуда и вышел. Ну, одно из влияний. Какая здесь мысль? Что Христос это и Бог, и человек. Это стопроцентный Бог, без всяких изъянов, да? И стопроцентно человек без каких-то преувеличений. Вот как человек, он ограничен в своем знании. Как это понять в нашем понимании, это нам трудно понять. Вообще в богословии есть такое понятие теологические натяжения. Можете даже запомнить, теологические натяжения. Что это означает? Это означает, что есть как бы две истины. Одна истина утверждает, что Христос – это Бог, вторая истина утверждает, что Христос – это человек. И вот между ними идет натяжение, то есть нам в нашем разуме это не совсем понятно, как это происходит. И тем не менее, когда мы говорим о чем-либо, мы должны учитывать именно вот эти две истины. Как только мы одну истину начинаем принижать, мы впадаем в ересь. Как только мы другую истину начинаем принижать, мы опять впадаем в ересь. Поэтому вот в нашем голове должно быть понимание, что и Бог, и человек. И вот мы вот на этом держимся. Мы можем не смочь объяснить, как это он и Бог, человек, но тем не менее, это так. Вот. Ну и вот эти места, где Христос говорит, я не знаю, или что кроме сына, кроме отца никто не знает, здесь имеется в виду, смотрите, там какая мысль. Отец не знает, вернее, сын не знает, а отец знает. То есть идет вот это понимание, что я как сын не знаю. Вот почитайте эту книгу, там этот вопрос очень хорошо освещен. Шестой вопрос и седьмой, они похожи. Расскажите, пожалуйста, о учении единственников, на чем они основывают свою веру и какие у них есть отклонения от истины. И второй, седьмой вопрос, ну, очередной. Если можно, расскажите об учении единственников во Христе, чем оно отличается от баптистов и какие у них минусы учения. Вот мне кажется, что эти два вопроса об одном и том же. Хотя в седьмом вопросе единственников во Христе. Вот я не совсем знаю единственников во Христе, просто единственники. Просто вот учение единственников. О чем оно говорит? Я сейчас вам тоже прочитаю. В общем, основное отличие от нашего вероисповедания, от баптистского, у единственников, заключается в том, что они понимают Троицу не так, как мы. Если свидетели Иеговы понимают, не вообще отвергают Троицу, они говорят, что есть только один Бог, Отец, а Иисус Христос – это сотворенный, не Бог, а Дух Святой вообще не личность. Мы понимаем, что есть три отдельные личности, но равнозначны друг другу, и все это составляет одного Бога. То есть мы понимаем, что есть один Бог, который един, в который включаются три личности. То единственники, они понимают, что есть только один Бог, вообще только один Бог, но он иногда проявляется как Отец, он же, иногда проявляется как Сын, он же, и иногда проявляется как Дух Святой, тоже он же. То есть это как бы, если ну, представить на человеческий лад, то вот я есть, я могу одеть форму, значит, сейчас я вот в этой форме, завтра, например, я могу одеть другую форму и в другой роли выступать, послезавтра я могу выступать в третьей роли. Как бы я один, но просто у меня три разных роли в этой жизни. Ну, как, например, как отец семейства, как проповедник, например, и, допустим, как ну, на работе работаю. Абсолютно три непересекающиеся роли, вот, в разных одеждах, с разными интонациями, разные разговоры, разные значения, но человек один. И вот они понимают, что Бог тоже один, но проявился как Сын, как Отец, как Дух Святой. Мы, конечно, с этим совершенно не согласны. То есть, я процитирую одного автора. «Бог абсолютно един и не имеет никаких личностных различий. Чтобы спасти грешное человечество, Бог послал безгрешного человека Иисуса Христа, Сына Божьего, в качестве искупительной жертвы. В силу зачатия Сына и своего отношения к человечеству Бог является Отцом. В своих усилиях трансформировать и наполнить силу и жизнь людей Бог выступает как Святой Дух. Таким образом, ради нашего спасения Бог открылся как Отец, как Сын, Он же открылся, и как Дух Святой Он же». Дэвид Бернард, один из влиятельных видных апологетов учения единственников, разъясняет, термин «Бог-Отец» есть в Библии и относится к самому Богу. Библия также ясно говорит, что Иисус Христос тоже один единый Отец. Святой Дух, пребывавший в Сыне, был никто иной, как Отец. Понятна эта мысль, да? То есть нету трех личностей, есть одна личность, проявляющаяся себя в разных образах. В общем, для нас это учение неприемлемое. Кто? Единственники. Нет, почему? Свидетели-то все поняли. Только неправильно. Нет, просто, нет, неправильно. Единственники, неправильно. Это. Единение во Христе, такого я не встречал. Просто единственники.
А это есть. Разве назвали одного и того?
Да, но я не встречал единение во Христе. Но у них, понятно, да, различия? Свидетель Иеговы – это одно понимание, наше понимание – другое, единственники – третье понимание, да. В смысле, как понимать? Три личности, да. Да, да, да. Ну,
как раз в том же тексте и ответит, между Богом и человеком, и человек Христос Иисус.
Да, то есть, ну, имеется в виду, что есть один Бог, и последний один, между Богом и человеком. Но я понимаю вашу мысль, здесь как бы слово «единый» там и там употребляется, и как бы получается. Надо просто посмотреть это место в разных переводах, в греческом. Нету противоречия с нашим учением. Это. Просто сейчас не готов я ответить обстоятельно и так вот готов. Денис, ты знаешь, почему молоканам дали такое название? Просто есть разные истории. Елки, знаешь, скажи. А, если знаешь, скажи. Елки. Что елки? Елки-палки. Ну, я вот не знаю точно, конечно, не могу ручаться достоверно, но я слышал, что молокане – это же люди, которые, вероучения, которые признают все обряды с духовной точки зрения, да? Исключительно с духовной точки зрения. То есть они считают, что все, ну, как бы опираются на стих такой, что возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам зайти во спасение, и больше ничего для спасения не надо. Обряды – это духовно, крещение – духовно, вечеря – все это духовно. Я слышал историю, что вот именно от этого фразы и не пошло их название. Хотя, может быть, другие версии какие-то есть. Я не специалист в молоканах. Есть какие-то еще вопросы, да? Правильно, да? Ну, это такая общепринятая теория, что от слова «возлюбите чистое словесное молоко», да. Хотя есть и другие варианты, но вот мне больше всего вот эта мысль нравится. Да. А вальтеровцев в Эстонии, кому-нибудь что-нибудь известно, братья? Это и есть единственники, да? Вот как...
Это и есть союз единения во Христе. А мы их называем единственники. Это общенародное.
Ну, понятно, да? Братья, кто готовился к кальвинизму? Или никто не готовился? Я готовился. Да, готовились, да, братья? Ну, как мы с вами поступим? Давайте послушаем кого-нибудь. Мы очень мало на наших уроках уделяли время практическим занятиям, да. Это моя большая ошибка, хотя я изначально хотел это делать, но увлекся, так сказать, повествованием и немножко забыл об этом. Тем не менее, Бог даст, на следующих курсах обязательно посвятим этому большое внимание. Вот. Но тем не менее, кто готовился, кто может выразить свои возражения по каким-то из пунктов кальвинистического учения? Пожалуйста. А мы, друзья, попытаемся послушать этого человека критическим таким взглядом или слухом нашим. Кто сможет возразить на одно из, хотя бы на один из принципов кальвинизма? Так, обстоятельно, пожалуйста. Микрофон можно дать ему? Микрофон. То есть на какой принцип ты будешь возражать? И каким образом это... А мы все слушаем, братья, внимательно. Снизу я включил или нет?
Принцип – это полная всеобъемлющая духовность человека. То есть я здесь ответил, что у них принцип такой, что человек духовно абсолютно мертв.
Да. Да? Правильно понимаете. Да? Да.
Значит, три таких примера, где человек, встретившись со Христом, проявляет свое участие в воле, угу, желания. Значит, прокаженный, после как с Нагорной Нагорная проповедь была, он сходит и спрашивает Иисуса Христа, если можешь меня очистить, да? То есть проявляет сам желание, узнает желание, волю Бога, и Господь ему говорит, хочу очистись. Угу. Значит, еще один случай с расслабленным. Он ему говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, хочу, но не имею человека. Угу. То есть вот это слово «хочу», оно отображает желание человека, его личное желание быть здоровым. Ну, угу. Это вот два таких аргумента.
Два места, да?
Да.
То есть апологетика против первого принципа построена на таком как бы инструменте, что мы ищем в Библии места, где проявляется свободная воля человека. Да, да? Да. В общем-то, неплохой метод, да. То есть можно предложить расслабленному кальвинисту в смысле. Вот. Каким образом расслабленный, почему Христос хотел узнать его волю? Да, хочу. Еще одно место. Что ты хочешь от меня? Хочу, чтобы быть здоров. Я хочу, чтобы я был прозреть. Пожалуйста, еще.
Это рассказ о богатом юноше. Написано, что Христос посмотрел на него и полюбил его. Если безусловно избрали, то он бы просто его...
Не полюбил.
Да, он просто бы его избрал, как? Пусть он богатый будет, но когда он отошел, то Бог дальше говорит, что легче пойти в Иерусалим. Если полюбил, он бы просто его взял.
Вообще это очень сильный аргумент, потому что они говорят так, допустим, вот можно привести пример. Вот одному человеку было предложено, да, а он отказался. Значит, так и было предопределено изначально. Но здесь конкретно говорится о том, что Христос его полюбил. То есть однозначно уже к тому расположение Христа к нему есть. И он предлагает ему спасение, а тот отказывается. Видно, что здесь есть и избрание Божие, и отказ человека. Но здесь кальвинисты могут знать, как возразить. Они могут сказать, ну потом когда-нибудь этот человек покаялся. Вот. Но мы должны всегда говорить о том, что, вот помните, я говорил бритва Акама, да? То есть мы говорим должны о том, что есть на самом деле, и не предполагать того, чего нету. То есть есть это в Библии, значит есть. Нет этого в Библии, значит этого нет. И потом Христос в этом же месте говорит, трудно богатому войти. Да? Он же говорит, значит, возможно, но тяжело. То есть есть вариант, что он войдет, и есть вариант, что он не войдет. Слово трудно об этом говорит, правильно, друзья? Вот так вот. Дальше еще. Да, Андрей. Третий пункт. Ограниченное искупление, да. Вот второе место более сильное, чем первое, потому что на первое место они возражают как? Например, все ищут своего, а его верность вам известна. Помните, так написано про Тита, да, по-моему, или про Тимофея? Про Тита, да? Или про Тимофея? Неважно. Про Тимофея. Все ищут своего, а его верность вам известна. Они скажут, вот смотри, слово «все». А как же Тимофей? Он включается сюда или не включается? Видимо, что под «все» не «все» имеется в виду. Они могут, Христос за всех умер, имеется в виду за всех избранных. Но второе место очень сильное. Пожалуйста, скажи его, что все записали. 1 Коринфянам 8:11. 1 Коринфянам 8 глава, 11 стих. Нет. «Погибнет немощный брат твой, за которого Христос умер». То есть конкретно указание на то, что брат, за него Христос умер, именно за него Христос умер, да? То есть он был в числе избранных, но есть большая опасность, что он погибнет, если ты будешь поступать вот таким образом. Погибнет брат, за которого умер Христос. Здесь, то есть мы должны в одном и том же стихе найти то, где, вот как вот предыдущий брат привел место, что Христос тебя, его возлюбил, и в то же время говорит, что ему трудно войти в Царство Небесное. Видите, здесь и избрание, и отречение. Здесь, сейчас, секунду, здесь то же самое. За него Христос умер, а он погибнет. Конкретное место. Пожалуйста. Еще погромче, пожалуйста.
Я не читаю.
Ограниченное искупление. Это 1 Тимофея. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих. Ну да. Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот здесь почему это место хорошее? Потому что, да, чем это место хорошее? Тем, что хотя кальвинисты могут выдернуть его из контекста и сказать опять, слово «все» здесь имеется в виду не «все-все», а только все те, которых Бог предизбрал. И тем не менее, здесь выше по контексту написано. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. И перечисляется за начальствующих, за это там, ну, здесь не перечисляется, но тем не менее понятно, что идет речь о чем-то, да? И он говорит, ибо все, чтобы он хочет, чтобы все спаслись. То есть слово «все» здесь выше подразумевается кто все? Действительно все. Это место хорошее. 1 Тимофея, 2 глава сначала. Вопрос. Сейчас прочитаю, отвечу. Денис, скажи, пожалуйста, почему произошла такая ошибка? Меня критикуют за те мысли, которые я высказал на твоем уроке. Я в обиде, Вова. Не знаю, почему. Ну, наверное, потому что есть какое-то непонимание, несогласие с некоторыми моими мыслями. Вообще, братья, вы знаете, как я скажу? Что те мысли, которые я преподаю на этих уроках, да, это как направление. То есть вы должны понимать, что это не то, что мы точку поставили, да, точку. Это лишь начало пути, по которому вы можете развиваться и исследовать это дальше. Разумеется, с моими мыслями, с некоторыми можно спорить, это даже хорошо. Ну, в смысле, обсуждать. Вот. А почему? Бывает так, что я, например, что-то, или кто-то из наших братьев что-то говорит, а понимание неправильное. Потом через это неправильное понимание идет дальше продолжение. Ну и происходит мысль. То есть разномыслие – это неплохо. Главное, чтобы мы друг друга не обижали. Так, вопрос здесь был у Виталия. А. Так, второй пункт – безусловное избрание. А возьми, пожалуйста, микрофон.
К Евреям 6 глава, с 4 стиха. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себя.
Ну, это явный текст. Против.
Я это место задавал своему другу, кальвинисту. Он мне пытался его объяснить, но вы знаете, это место, которое вводит их в некоторые сомнения, потому что очень трудно его объяснить. Да. Объяснить с позиции кальвинистов. С позиции кальвинистов. Пожалуйста, микрофон. Это очень интересно. Запишите, Евреям 6 глава. В общем, вот знаете, интересно, что я сейчас... Евреям 6 глава. Я сейчас... В общем, начиная с 4 стиха и заканчивая, я сейчас скажу, каким... 8, где про землю, питавшую многократно сходящую на нее дождь. Они вот сюда это тоже, у них очень интересная теория есть по этому поводу. Послушаем сейчас.
Ну, здесь, как говорится, если ты принял Духа Святого и дела, тогда отпал, как там написано, невозможно опять спастись. Это они говорят. Он говорит, даже если ты мог потерять спасение, уже невозможно было бы опять вернуть. И если мы смотрим на дальнейший текст, ну, я греческий язык проверял, и там слова как... действуешь, если ты, ну, как сказать, сейчас, минутку, сейчас мысли соберусь, а, ну, если сказать, действия, ты можешь опять прочитать стих? Сейчас сложно немножко.
Я прочитаю. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают все Сына Божия и ругаются Ему».
Да, вот последний стих, распинает Сына Божьего. Это дальнейший текст. Если ты постоянно это делаешь, ты не можешь быть спасен. Но если ты перестал, как, ну, про Христа этого плохое все делать, ты можешь спасение вернуть. Ну, уж понятно как? Или ну, трудно выразиться?
Это ты сейчас с точки зрения кальвиниста объясняешь? Или с точки
это
зрения...
с моего зрения.
Ну, а ты кто сейчас?
Баптист.
Хорошо. В данный момент баптист, да? Хорошо.
Ну, на последний стих, как написано, вы постоянно распинаете тело Христа, и это если грешник, но если перестанешь это делать, тогда эти, ты не можешь потерять. Ну,
да, конечно, понятно. Здесь мы не понимаем, что человек один раз отпал, и все, он никогда больше не может вернуть спасение. Да? Мы понимаем, что если он перестает распинать себе сына и ругаться ему, то он может вернуть спасение. Да? Ты это хочешь объяснить?
Ну, немножко трудно мысль сказать, она сложная немножко.
Ну, да. Да. Но для нас ценно что? Смотрите, ценно что? Однажды просвещенных, но не просто просвещенных, здесь апостол Павел или автор послания к евреям, который ну, иногда не подвергают сомнению, что это Павел написал. Просвещенных, вкусивших дара небесного, потом усиливает, соделавшихся причастниками Духа Святого. Кальвинист может сказать, если бы просто было просвещенных, ну да, просвещенная истина, но не принял ее. Нет, вкусил. соделался причастником, вкусил благой глагол Божий, сил будущего века, и отпал. И отпал. Хороший аргумент, да, друзья? То есть можно не заострять внимание, на чем идет дальше, но сам факт, что факт, такие люди есть, уже говорит о том, что ну, некоторые сомнения в теорию кальвинистов уносят. Пожалуйста, еще какие у кого мысли? Да, вот, брат, пожалуйста. Потом.
Одно место, я думаю, которое подходит на сразу же на первое, второе, третье, на аргументацию их. Мне оно очень нравится.
Хорошо, слушаем.
Здесь вот Деяния, 17 глава, 30 стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Первый вопрос. Если Бог повелевает людям, значит, это уже от людей. Ихняя воля, покаяться, не покаяться. Второй. Если Бог всем повсюду повелевает, значит, Он всех хочет. Это Его воля спасти всех. И третье. Если Иисус Христос умер только за избранных, то как так Он, Бог повелевает всем покаяться? Ну, так вот несколько аргументаций.
Да, хорошо. Какое место еще раз?
Деяния 17 глава, 30 стих.
Деяние ну, да. 17, 30, 30.
Ибо Он назначил день, в который будет праведность судить вселенную посредством предопределенной им мужа, подав удостоверение опять всем, воскресив его из мертвых. И в 30 стиху, вот они часто говорят, всем имеется в виду тем, которые избраны.
Да,
а
да,
в 30 написано, всем повсюду. Это особенно так включает каждого человека туда.
Да, Виталий.
Я сейчас помню текст, Христос говорит. Не 12 ли вас избрал я? Это говорится об избрании. Но один из вас сделал. То есть, в общем-то, он избрал его тоже. Но он оказался предателем.
Пожалуйста, место.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 и 71 стих.
Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 и 71 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 и 71 стих. То есть, в этом месте конкретно сказано «избрал». Сейчас вот тот был, потом... А потом один из вас дьявол. Да.
Я не помню, место написано, но так. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, служитель должен быть не извращенный. То есть, это говорится о том, что он покаялся все, то есть уверовал, и потом продолжает. Дабы он не возгордился и не отплал под осуждение вместе с дьяволом. Ну так, если уже по-вашему. Не знаю, место тоже.
Сейчас найдем. 1 Тимофея 3:6. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Хорошее место. Здесь речь идет о человеке, которого избирают на служение пресвитера, да? Ну, явно человек верующий должен быть. Явно человек должен быть верующий, по крайней мере верующий. Но у него масса и других к нему требований. То есть испытанный должен быть и так далее, и так далее. И потом сказано, но чтобы не возгордился, и результат этого возгордения, ну, гордости подпал осуждению с дьяволом. Да, пожалуйста.
Вообще много, вообще нет. Ну, дикие. И там часто есть, она, ну как, человеческая сторона или условия стоит, которая зависит от человека. Ну, обычно, ну как, золотой тип вот этот, который всегда цитирует, они явно пишут. Ну, вообще, вот, я сейчас посмотрел момент, да, 1 Коринфянам, 15 глава, 1. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, и в которых и утвердили, в которых спасаетесь, если приходы, но удерживаете так, как я благовествовал вам, если просто нечестно.
Да.
То есть от человека тоже зависит, ну, усилие даже, его сторона тоже.
Да. Ну, я хотел об этом сказать, что, братья, еще есть какие-то такие яркие места, которые можно... Пожалуйста. И потом...
Да, Якова, 5 глава, 19-20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит его, кто его, пусть тот знает, что обращавший грешника от ложного пути его спасет душу и смерть его
от смерти.
Ну, дальнейшего. Да. И здесь написано, что верующий отклонился, значит, он был в Христе и отошел, и кто-то верующий его принял назад.
Да. Еще раз место скажи, чтобы записали.
Иакова 5 глава, 19-20 стих.
Иакова 5 глава, 19-20 стих.
У меня еще одно место есть.
Да, конечно.
1 Тимофея 4:1. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом, ну и дальше
да.
Написано, что все отступят, это значит вначале был и отошел.
Да. Но есть такое еще место, Деяния апостола Павла говорит, из вас самих восстанут лютые волки, да? Тоже есть такое место. Женя. тщетно было, да? Сейчас мы порассуждаем. Все, Тигран скажет. Володя, а у тебя есть по коммунизму что сказать? Не, мы сейчас мы разобрали 5 принципов кальвинизма, и теперь пытаемся апологетировать с ними. Если ты имеешь что сказать, ты скажи. Если у вас есть слово, можете брать и говорить.
Да. Я не записывал вот эти пункты 3 или 4, не до конца я записал. Ага. Но это место тоже против них, против этого учения, вернее. Евреям 3, 6 и 6 стих и 14 стих. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение упования, которым хвалимся твердо, сохраним до конца». Да. И 14 стих. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». То есть мы как бы верующие, люди верующие, мы они. Но если мы сейчас с Богом. Но если сохраним, будем с Богом и вечно. То есть не есть, сохраним, не будем с Богом.
Здесь есть слово «если», да?
Да.
«Если» указывает на условие, да? Хорошо, да. Пожалуйста. Хотя время, да? А, пожалуйста.
Мне мысли даже не конкретно текста, а вот рассматривается такая особенность каких-то утверждений на том, что какой-то... А нельзя ли ясно, понятно, спасенного человека? И с него слепо такого образа сделали, и потом подставляли. А изначально не могут ничего сказать о человеке,
ну,
а о себе, спасенном или нет. Это немножко похоже, когда есть материал, когда с первым описывал внешние признаки правоведника, то есть тогда, когда они под звукоусиливающие аппаратуры и все остальное. И сейчас мы читаем и понимаем, что многие признаки как бы не парами с его точки зрения, поэтому...
Но знаете, братья, вот вы прочитали очень много хороших мест, и вы знаете, может возникнуть такой аргумент со стороны кальвиниста. Он скажет, все, что вы читаете, это хорошо. Ну, общий такой аргумент. Но кто скажет, что есть, случилось то, чему Бог не повелел быть? Понимаете, да? Вот, например, кто-то, он вот такую мысль говорит, вот кто-то... услышал Слово Божие и принял. Условие, да, он должен был принять. Ну а почему он услышал? Бог же его сюда поставил. Бог послал того человека, которому скажут. Бог ему открыл разумение уха, дал ему способность понимать, дал ему желание, отогнал дьявола, который в это время будет мешаться. И дал ему, и все Бог сделал. Ну кто скажет? И на этом вопросе у нас может быть определенное, ну как бы сказать, непонимание. И мы можем встать. А? Что? Ну да, но тогда где свободная воля человека? Просто Бог все так сделал. Если бы, например, этот человек упал, ну, допустим, отступил от веры, ну, Бог так допустил. То есть в этот момент пришло искушение, пришел тот, кто его соблазнил и так далее, и он не удержался, Бог сохранит это, ну да.
Ну, насчет этого, что Бог допустил, Бог
да.
сделал, что спас Иезекииля, кажется, 30 глава, Бог говорит, пророку говорит, если правильный, кладет день согрешенный, то не вменится ему вся правильная жизнь. То есть праведник это тот, который, ну и он погиб. А если наоборот нечестивый покаяться, то есть Бог заинтересован в спасении, но праведник все равно его может потерять, хоть и Бог хочет, чтобы он спас.
Угу. Хорошо, еще возражение.
Если есть такая статья, как говорит о том, что положу преткновение перед праведником,
да.
как мы испытать его. Поэтому Божья воля в том, чтобы доочистить нас, усовершенствовать, но зависит от того, сколько мы полагаем к этому старам, то есть наше.
Хорошо, еще. Сейчас я найду. Еще раз погромче, пожалуйста.
Библия отражает жизнь вообще нашу, но могу не писать. Они, допустим, вот такой аргумент приводят, как ты сейчас приводил. Мы вначале писали негативно, что Бог создал нас по своему образу и подобию. То есть Бог более своих поступков. То есть все условия, которые он создает для того, чтобы мы, то есть, готовы.
Не работает, да?
Вокруг, которые условия, допустим, любого, даже вот нашу жизнь взять, у нас создаются какие-то условия определенные, но выбор-то мы делаем сами.
Вы знаете, в общем-то, можно сказать так. Когда я начинал свою лекцию по кальвинистах, я сказал такую мысль, что кальвинисты в основе своего как бы вот основной тезис кальвинистического учения – это суверенитет Божий. Что значит слово «суверенитет»? Мы разъясняли. Это всеобъемлющая, всеобщая, всепоглощающая власть Божия. Вот, друзья, на рядовому христианину противостать вот этому утверждению сложно, согласитесь, да? Ну, кто не скажет, что Бог царь? Все скажут, что Бог царь. Ну вот и раз царь, значит, он всем управляет. На самом деле мы не должны сказать, бояться мысли сказать, что здесь на земле Бог самоограничил свою власть. Здесь на земле проявляется, и мы можем видеть в Библии, проявление воли Божией, воли человеческой и воли сатаны. И эти три воли проявляются самостоятельно. То есть, например, если я сейчас пойду и прыгну в лужу, то я не имею права сказать «Бог допустил». Правильно, да? Я сам пошел. То есть человеку здесь на земле дана определенная власть. И вы знаете, есть такое место в Библии, вы можете его записать. В Откровениях написано так. Сейчас я вспомню. Ну, я два места скажу. Я не записал в конспекте, извините. Ну, например, Евреям 2.8. «Все покорил под ноги ему, когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему». Это идет речь о будущем времени. Но более четкое место такое, когда, помните, ангел восклицает, седьмая труба, и говорит: «Слава Богу, потому что ныне настало, вернее, ныне царство садилось». Сейчас я найду, садилось. Вот, Откровение 11.15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира, то есть царство вот нашего физического мира, соделалось царством Господа нашего и Христа его». Слово «соделалось» говорит о том, что сейчас здесь на земле Бог не является царем в полном его смысле. Он управляет движениями физических законов, Бог управляет движением солнца, всходит и восходит, животные размножаются и бегают, и все живет в человеке, в организме. Он определяет, например, социальные сферы в его руке, поставляет и снимает царей, допускает болезни и так далее. Это в его руке. Но определенная сфера, сфера человечества, каких взаимоотношений, человеческих решений, не в его руке. Не в его руке. То есть мы не должны не бояться вот этот аргумент сказать. Мы считаем, что Бог не имеет суверенитетской власти, суверенной власти здесь на земле. Он определяет определенные вопросы, не касающиеся самого человека. То есть социальные вопросы, государственного устройства, например, и так далее, физиологические какие-то процессы он определяет, но не в его руке наша воля. То есть на свободную волю человека Бог никогда не... Это, ну, да. Да.
Если, может быть, подойдет сюда вторая глава от того Петра. Они так говорят: кто кем побежден, тот тому и рад. Это 19 стихе последний час.
Да.
То есть они говорят: пленил плен, раздал дары. То есть без нашего участия. Если ты там пресвитер или там плен, это от Бога зависит, не от твоих. Вообще, это Бог как распределил места в церкви. Значит, это без воли человеческой. А тут вот 20 стих. «Ибо избегши скверн мира через познание». То есть познание – это соединение.
Uh-huh.
Ну, «Я и Бог стали одной плотью». То есть это спасение говорится. «Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». То есть это уже человеческая сторона. Тут же говорится о спасении однозначно. Соединение
да,
Бога.
Да.
Бог, значит, избрал, через все очистил. Да.
И отпадает.
И
да. Братья, я хотел вот на что обратить внимание. Когда кальвинисты предполагают свое учение, они используют два метода. Осознанно или неосознанно, они используют два метода. Первый метод о том, о чем мы сейчас говорили. Это метод, ну вообще эти оба метода, мы сейчас о них оба говорили, просто мы их немножко структурируем. Первое, неполная истина. Запишите. Вот выражается неполная истина. То есть, мы, помните, вначале говорили, в самых началах уроков, в начале наших занятий, что нельзя противопоставлять одно место Священного Писания другому. То есть, если есть два места Священного Писания, которые вроде к сложным, то мы либо должны признать, что мы не можем объяснить эту противоположность, и что эти две противоположности описывают одну и ту же сущность, как принцип дополнительности Бора в физике. Когда ученые не смогли объяснить, что одни эксперименты показывают, одни эксперименты над квантовыми частицами показывают, что это частица, а другие эксперименты показывают, что это волна. И вот были споры между учеными. И когда Нильс Бор пока не встал на лыжи и не ехал в горы, и ему пришло в голову, что не надо спорить между двумя этими истинами, а они одна другую дополняют. И тогда все стало на свои места. То есть мы можем сказать, да, мы не понимаем, как так, что Христос это Бог и Христос это человек. В нашем голове это не укладывается. Но мы не отвергаем ни ту истину, ни ту истину. Мы обе ее признаем. И второй момент, что мы должны сказать, написано, в одном месте написано, что человек спасается делами. Но когда писал апостол Иаков это послание, он писал его конкретно локальной группе верующих по конкретному поводу. И он выражал вот эту мысль. Но это не полнота мысли. Помните этот пример, когда привели завязанных, завязанными глазами людей к слону, да? Этот пример известный. Привели к слону людей с завязанными глазами. Одному дали ногу, другому хобот, третьему бивни. И потом они каждый пощупал и сказали, как выглядит слон. Один говорит, слон – это что-то толстое, большое и не обхватишь руками. Другой говорит, слон – это что-то такое маленькое, узенькое и мнется. Третий говорит, что слон – это что-то твердое и острое. Ну, когда бивень, да? Получается, каждый смотрел свою часть истины. И как... что Бог все совершает, а в другом месте написано, что человек совершает, это одна истина, ее нельзя противопоставлять. Кальвинисты очень часто говорят неполную истину, открывают массу мест Священного Писания в одну сторону, не освещая другую сторону. Ну вот я хотел пример привести такой, это Галатам 5 глава, 2-4 стих. Это послание Галатам, 5 глава, 2-4 стих. Вообще послание Галатам кальвинисты не очень любят. Почему? Потому что там явно прослеживается мысль, что эти люди были спасенные. Вы начали хорошо, да? Кто остановил вас? Вы начали хорошо. Здесь написано. Вы, оправдывающиеся законом, что? Остались без Христа. То есть были со Христом и отстались без Христа. Ну, в общем, послание Галатам с точки зрения кальвинистов отлично можно разобрать. И, ну, вообще, послание Галатам все. Но я бы привел 5 глава, 2-4 стих. Вы, оправдывающиеся законом, остались без Христа, отпали, то есть были причастниками и отпали. От чего? От благодати. Галатам 5 глава, 2-4 стихи. Вот. Ну, например, даже притчи Лука 3 глава, 8-13 стихи. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют. А во время искушения отпадают. Ну, братья, вы тоже много мест приводили, и мы на этом остановимся. Сейчас уже нам заканчивать. Да. Не, ну кто-то принял. Да, то, что мы от Бога получаем семя, понятно. Понятно.
Денис, можно еще?
Да.
А существует ли противоречие вот между догматикой харизматов и бесячников, ну и доктринальной системой кальвинизма?
Кальвинизма? Ну, я вообще такую мысль высказываю, хотя подходили ко мне некоторые не согласны, но я высказываю такую мысль, что кальвинизм – это вне доктриальная такая идея и философия. Она может быть принята и баптистом, и харизматом, и пятидесятником. Вот, если кто-то мыслит иначе, можно эти аргументы выслушать. Но в моем понимании, что кальвинистом может быть любой человек. Володя, ты что скажешь? Нам интересно, как ты мыслишь по этому поводу.
Нет, просто пятидесятничество и харизматия, оно... как бы изначально не могло родиться в кальвинистской среде.
Не могло родиться, да, это согласен.
Потому что как бы сам по себе кальвинизм, он препятствует опытному познанию истины. Кальвинизм, он чисто рационален.
Да, рационален.
Поэтому как бы пятидесятник со своим опытом, он не может принять какую-то вот такую четкую систему кальвинизма. Поэтому среди них очень редкие кальвинисты. Ну, как
нет,
бы.
Ну, Володь, но мнение о том, что человек, получивший благодать и не может от нее отпасть, в среде пятидесятников может быть?
Ну, как бы такой именно отдельный вот узкий взгляд, да, да. Но это не кальвинизм будет. Это как бы будет, ну, как бы...
часть кальвинизма.
Выдержка какая-то. Да. И даже баптисты, они все равно должны кальвинистские взгляды чистые, они должны их как бы, вот же кальвинисты, баптисты в Америке, они все равно немножко изменяют под себя. Потому что, например, кальвинизм, он имеет особенности, может быть, тут вы не разбирали, такие, например, особенности, что они, например, не разделяют Ветхий и Новый Завет так твердо, как, например, разделяем мы. И поэтому, например, крещение младенца в кальвинистской системе – это вполне нормально. А баптисты должны, как бы, с одной стороны, свободу воли чуть-чуть поддержать, ну, как бы, и стимулировать евангелизацию, а с другой стороны, они должны проповедовать кальвинизм. Получается, как бы…
Понятно, но тем не менее, смотрите, братья, мы говорили о том, что основная суть кальвинистического учения, основная суть, выражена в пяти их принципах. То есть остальные доктринальные отличия мы их даже не рассматривали. Не рассматривали. Вот этот основной, ну не основной, но важный момент, это принятие Ветхого Завета и даже в отношении государства, там у них это за определенные грехи наказание смертной казнью может быть приемлемо и так далее. Вот. Тем не менее, основные принципы кальвинизма, это пять принципов, да? И вот, и кальвинистическое учение понимается не по принятию остальных догматов, крестят они детей или не крестят, а по принятию вот этих пяти догматов. Вот. И если человек верит, что он спасен раз и навсегда, это пятый принцип, он достаточно весомый. И я считаю, что такое может быть среди пятидесятников харизматов. Ну, у меня вообще подготовлена биография Кальвина, немножко так. Вот. Я могу ее зачитать, ну, выдержки. А? Ну, время уже, да, уже надо, пора заканчивать. Ну, а что, друзья, такого? В общем, я скажу коротко. Вообще, Кальвин родился 10 июля 1509 года. У него такая обычная идет, учился туда-сюда, все нормально у него так было, до того момента, пока его пригласили в Женеву. Вот в Женеве он стал проповедником в 1536 году по приглашению Гийома Фарреля. После через какое-то время там положение реформаторов в Женеве было слабое, и он был вынужден покинуть Женеву и провести время в Страсбурге 3 года. А потом его пригласили вернуться в Женеву, и он вернулся в Женеву. И вот с этого момента, с 1541 года, Кальвин начинает строить в Женеве теократическое общество. То есть общество, в котором нету различий между государственной и частной религиозной жизнью человека. Это, вот эта идея как раз она вытекает из идеи того, что Ветхий Завет, нету различий между Ветхим и Новым Заветом. То есть власти, государственные власти могли оказывать по учению, ну вот по тому положению, когда Кальвин там ввел в Женеве, они могли оказывать воздействие, физическое воздействие к побуждению людей жить духовной жизнью. Понятно, да? То есть, например, человек не ходит на собрание, ну, полиция пришла, что не ходишь на собрание? Штраф, например, наложили. Ну, я такими словами, да? То есть нету развлечения. И вот отсюда как раз, ну, например, вот цитата. Светским властям женевские реформаторы отвели очень большую роль в выполнении религиозных задач. Чтобы бюргеры приучили себя жить по Евангелию, их должны были регулярно вдохновлять проповедники, поощрять и предупреждать выборные старейшины. Если же они не слушают, то наказание за идолопоклонство, безнравственность и ереси осуществлялось в судебном порядке. В общем-то, известен случай, достаточно такой громкий, когда одного такого отступника просто сожгли на костре. Вот, сожгли на костре. И хотя кальвинисты говорят, что не Кальвин сжег, власти города сожгли. Но сожгли-то они его почему? Потому что он был объявлен безнравственным, это было мера влияния на его нравственность. И хотя они сами кальвинисты говорят, что Кальвин очень много употребил влияния на то, чтобы обратить его, но вот он не обратился, и потом светские власти его сожгли. Нет, это яркий пример такой я привел, да. Да, яркий такой. Но вот кальвинисты с этим не согласны. Ну я вот, Вала, ты помнишь подробности? Троицу не принимал, да? Ну вот. Тем не менее, в нашем понимании, в баптистском понимании, государственные или какие-то административные меры влияния на духовность человека невозможно. Убеждение, проповедь, церковное взыскание, но никак не государственное. Ну, то есть, не надо приводить здесь подробную биографию Лютера, вернее, Кальвина. Только вот этот момент, что его жизнь в Женеве. Да. Конечно, будет очень интересно.
Он покаялся в 24 года, ну так и говорят кальвинисты, 24 года, 26 лет он написал ей 5 пунктов и выпустил свою доктрину. Через 2 года после своего покаяния, поразмыслите даже, человек уже только покаялся, и через 2 года он уже богословские труды пишет. Мысли он взял от Августина, который был в споре с одним человеком, он первую историю не буду себе говорить. И вот Августин тоже неправильно делал выводы. И также вместо того, чтобы разобраться, где истина, где правда, он просто берет чисто эти августинские теории и разбил и написал. И на протяжении всей остальной своей жизни, сколько он жил, когда он изучал Библию, вместо того, чтобы изучить, как Библия говорит, он просто изучал Библию.
В свете своего, да, в свете своих, да, да. Вообще, это вообще такая есть понятие такое, конфессиональная слепота, есть такое понятие. То есть, когда человек утверждается в своих мнениях и уже видит все места Священного Писания в свете своего представления. Вот нам, как проповедникам, надо этого сильно избегать. То есть, в нас не должен говорить, может быть, кто-то меня неправильно поймет, но я это скажу, в нас не должен говорить баптизм. Вот не должен говорить. У нас должно быть говорить наше христианское учение, да? Ну, Виталий спрашивает, правда ли, что Калевин отрекся от своего учения перед смертью? Ну, я, например, не знаю эту информацию. Володя, Калевин отрекся от своего учения перед смертью? То есть мы не слышали, ни я, ни Володя не слышали об этой информации. Ну, вообще, нам всегда хочется, чтобы все отреклись от своего учения. Братья, вот в той подборке материалов, которая будет на диске, есть очень хорошая папочка, называется «Кальвинизм и армянианство». И вот есть масса там интереснейших статей. Кому эта тема интересна, почитайте. У нас на кальвинизм было всего 3 часа времени или 2 часа времени, да? Мы так общее направление дали. То есть, еще раз направление. Надо всегда стараться цитату, которую принимает, нам дает кальвинист в защиту своего учения, рассматривать в контексте. Они очень любят вырывать из контекста в контексте, пользуясь принципами, которые нам преподавал брат Алексей, и рассматривать, о чем конкретно здесь сказано. И о чем, второй момент, конкретно здесь не сказано. То есть, о чем здесь не сказано, иногда бывает даже важнее того, чем здесь сказано. Вот, нам надо это все рассмотреть, и мы тогда сможем противостать этому учению в наших церквах и в наших жизнях. Братья, какие-то вопросы есть еще? Да. Не, да, второе – вырывание из контекста. Вырывание из контекста. И третье, ну, как, конечно, это ну, так, не сильно научно, но тем не менее, как это объяснить? Придание словам собственной окраски. Ну, например, где встречается слово «если», они всегда придают этому «если» свою окраску. То есть такое необычное придание окраски словам. Да. Подмена понятий, вот так. Лучше, вот сейчас, извини. То есть первое, неполная истина, второе, вырывание из контекста, и третье, подмена понятий. Вот это третье запишите, это будет так звучать солидно.
Ну, зачастую они, когда, например, берут Исава и фараон.
Да.
Нам нужно просто смотреть эти же места, вот 9 глава Римлянам, или просто на их еще показать, что это не Бог,
Ну, например, вот они говорят, Бог ожесточил фараона, да? Написано, Бог ожесточил фараона. Но перед этим четыре казни, написано, и ожесточил фараон свое сердце. Конкретно, да? А уже потом Бог ожесточил фараона. По-моему, даже на 5-й казни. Ну, да, конечно, мы должны сейчас внять их аргументацию и попытаться на их аргументацию возразить здравым учением. Да.
Вот основная цель, для чего они свое учение пытаются...
Ну, трудно сказать. Вообще, мне не совсем понятно, какова цель многих учений. Ну, например, я могу понять, вот как Рон Хаббард сказал, если хочешь разбогатеть, создай новую религию. Это я могу понять. Человек хочет заработать, создает новую религию, да? А какова цель людей, которые, ну, просто несут какое-то учение? Это для меня, это, наверное, просто исполняется пророчество, что в последние времена здравое учение принимать не будут, но будут внимать духом обольстителем, учением бесовским, да? Вот, и будут избирать учителей, которые льстили бы их слуху. Ну, в общем-то, знаете, Эразм Роттердамский был такой мыслитель христианский, во времена Лютера жил, Эразм Роттердамский. Когда Лютер, вообще изначально Лютер придерживался кальвинистических позиций. Вот. Но Эразм Роттердамский пытался его в этом разубедить. И он, знаете, какой хороший аргумент приводит? Он говорит такую мысль. Даже если это и так, как ты говоришь, то рассуди, что лучше проповедовать в церквах? Что можно потерять спасение или что нельзя потерять спасение? С точки зрения пасторского служения, пишет Рамзан Тадаский, гораздо лучше проповедовать о том, что можно потерять спасение. Это держит человека в руке, это и держит его в бодрости. А если ты будешь проповедовать, что нельзя, человек расслабится. Это вот пишет Рамзан. Кстати, потом Лютер поменял свое мнение и отказался от этого учения. Но согласитесь, разумный аргумент, да? Зачем, даже если предположить, что где-то за всем нашим, за нашими действиями, за нашими мыслями, даже если предположить, что за всем этим стоит Бог, то открой эту истину простому народу, и они скажут, ой, слава Богу, и все. И можно ничего не делать, правильно? Даже с точки зрения пасторского служения это неверно. Вот, это Роттердамский такой хороший аргумент привел, мне понравился. Все, извините, братья. Спасибо, что вы меня слушали 2 недели. Вот, простите, где я высказывался неточно. Но думаю, что мы какую-то пользу получили. Помолимся.